Слава Господу, братья и сестры, за эту возможность, которую сегодня мы имеем собираться, когда есть такой повод, учитывая, что сейчас у нас довольно-таки, знаете, ограничения не самые приятные, то хорошо, когда у нас есть повод собираться. Знаете, даже если мы, может, не до конца понимаем, да, там, смысл того же преображения или других каких-то праздников, то, друзья, знаете, вот Валентина Анисимова так вот вспоминала, что в детстве, ну, она так чуть старше, знаете, ее детство пришлось так вот на Советский Союз, на вот такую хрущевскую эпоху. И, знаете, одним из радостных событий в году у них была Октябрьская революция. Ну, не потому, что верующие собирались, не потому, что верующие праздновали Октябрьскую революцию, а потому, что это время был выходной, и была возможность верующих там в одном месте собираться на такие съездные служения на несколько дней. Хотя, кажется, вроде бы, ну, верующие люди же не должны праздновать. Но есть возможность собраться, есть возможность Господа поискать. И, друзья, когда у нас есть возможность побыть вместе с народом Божьим в более, там, знаете, привычном формате, давайте мы будем дорожить этой возможностью. И пусть Господь благословит. Хотелось бы сегодня, как мы уже читали, снова прочитать Евангелие от Матфея, 17 главу, с 1 стиха. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет, и вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илье. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий: сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Знаете, друзья, праздник преображения, он, конечно, или события преображения, очень интересные и довольно многогранные, потому что много можно о совсем разных событиях рассуждать. Несмотря на то, что, как Никита сказал, довольно мало написано текста, но можно очень так по-разному смотреть на эту историю и пытаться разные вещи как-то для себя найти. Что именно было с Иисусом, в чем смысл там прихода там Моисея и Илии, о чем там они говорили. Но, знаете, друзья, сегодня в ходе своего рассуждения я хотел посмотреть на учеников, которые присутствовали при всем этом событии. Представьте себе, друзья, они вот ходили за Иисусом вот все это время, 3 года. Скорее всего, эти события, они уже непосредственно или очень скоро перед кончиной Христа были. Если они уже больше 3 лет ходили за Иисусом, они видели Его каждый день, они знали, как Он выглядит. Они знали, какая у него там прическа, как он одевается, какое лицо у него, как он рассуждает. И в целом, они проживали с ним как, знаете, обычное, как великие богослужения, пробуждения, где там 5-4 тысячи только мужчин собиралось. Так они были с ним в простой бытовой жизни. Но вот в какой-то момент почему-то Иисус вот говорит ни с того ни с сего Петру, Иоанну, Якову: пойдем со мной. И, конечно, можно рассуждать, что они ожидали, но он им ничего не говорил. Он не говорил: пойдем, сейчас будет хорошая, классная молитва. Или: пойдем, сейчас вы переживете то, о чем вы не пожалеете. Он просто им сказал: пойдем на гору. И вот они шли, и вдруг, возможно, ничего такого особенного не ожидали, потому что, ну, они заснули. Когда ты ждешь что-то особенное, и ты понимаешь, сейчас будет что-то очень сильно важное, ну, как-то сложно заснуть. Или, как минимум, даже если тебе хочется спать, ты как-то себя будешь заставлять, чтобы тебе не спать. Но они заснули. Вполне возможно, может быть, они думали, там, Иисус просто помолится, мы потом спустимся. Но смотрите, в какой-то момент просто с Иисусом начало что-то происходить. Его одежды поменялись, вид его изменился. и, знаете, что-то вот по-другому. Вроде бы тот же самый Иисус, но совсем другая атмосфера стала вокруг. Там Моисей, Илия явились, мы, как уже слышали в первой проповеди, слава Божия явилась. И, знаете, это гораздо более ценно, чем просто приход Моисея и Илии, то, что то место, где они находились, наполнило Божье присутствие. Или место, или Божье присутствие, оно стало более ощущаемо, более осязаемо, чем оно было до этого. Хотя они вроде бы до этого всегда были в присутствии Иисуса. Но это присутствие, оно не оказывало каких-то особенных эффектов. Но вот особенный какой-то момент произошел, который мы называем, по сути, моментом преображения. Хотя, по большому счету, друзья, если мы будем так подумаем, Иисус-то сам по себе не поменялся. Иисус о себе ничего нового не узнал. Он там не посмотрел на себя, о, как я могу. Он знал, какой он. Он знал, что он Господь, что он Бог сильный, Бог славный. Но знаете, что он сделал? Он просто свою природу или самого себя открыл своим ученикам. И мы видим, что то откровение, которое произошло, или то переживание, которое они начали испытывать, оно оказало определенный эффект на учеников, прежде всего на Петра. И вот сегодня я хотел порассуждать над тему о том, как Божье присутствие, оно способно влиять на человека. Первое, что мы видим, когда вот ученики все это переживают. Что первое говорит Петр? Петр говорит в 4 стихе в самом начале. «Господи, хорошо нам здесь быть». Если, друзья, первое, что происходит с человеком под действием Божьего присутствия, человеку становится хорошо. Более того, друзья, человеку становится хорошо, несмотря на те переживания, которые есть в его жизни. Потому что у учеников были свои проблемы, были свои переживания. Мы можем читать на страницах Священного Писания, когда они вопросы задают. Господи, вот мы оставили все и последовали за Тобой. И что нам будет за это? У них переживания, потому что у Петра, они идут какое-то время за Иисусом. У Петра семья остается, у него жена. Предания говорят, что у него дети были. А это наличие семьи, это подразумевает, есть определенные вопросы, есть определенные потребности, которые тебе нужно восполнять. И, конечно, когда ты идешь за Иисусом, когда ты постоянно учишься, особенно ты не просто там где-то в городе собираешься с ним, а то он захотел сегодня в один город пошел, потом захотел там в Иудею пошел, потом там вот захотелось ему там в Тир и Сидон он решил там переправиться. Сложно какие-то свои вопросы семейные решать. У них есть переживания. Господи, ну мы вот пожертвовали. Мы нужду испытываем. И они вполне возможно с таким переживанием, они всходили на эту гору. Более того, они физически, ну, скорее всего, были уставшие, были отягчены, раз они заснули. Но смотрите, момент Божьего присутствия приходит. И он прежде всего самое, что говорит. Господи, хорошо нам здесь быть. Друзья, человек, когда попадает под действие Божьей благодати, под действие Божьего присутствия, я думаю, что каждый из нас, он, кто встречался с Господом, он может засвидетельствовать те моменты, когда приходит Божье присутствие, тебе кажется, тебе больше ничего не нужно в этой жизни. Наш организм, наше человеческое естество, оно устроено так, что и все наше естество, оно реагирует на Божье присутствие. Наше тело реагирует. Мы можем испытывать, там кто-то какие-то мурашки переживает, какие-то чувства, ты, кажется, даже чувствуешь в своей коже. Оно на душу нашу влияет, ты испытываешь определенный внутренний подъем, мир. По-разному это происходит, дух наш, он возрастает. И более того, друзья, когда человек вкушает Божье присутствие, то он по-другому начинает смотреть вообще на все другие источники удовольствия. Когда мы, знаете, вкусили что-то очень вкусное, и ты понял вкус вот какой-то хорошей, очень классной вкусной пищи, какого-то идеально сделанного борща, то ты уже по-другому будешь к борщу относиться. Ты уже волей-неволей ты будешь сравнивать. Там, ну, кто не женат, там он с женой, с мамкиным борщом будет сравнивать там. То женат он там, скорее всего, с борщом своей супруги. Ты волей-неволей ты будешь делать оценку. И ты уже не согласишься на любой встречный борщ. Друзья, когда человек, он сталкивается с Божьим присутствием, и он переживает, насколько хорошо быть с Богом, тогда он по-другому начинает смотреть на все остальные источники удовольствия. Тогда ты понимаешь, вкусив, насколько хорошо быть с Богом, ты понимаешь, что мирские удовольствия, да, от них может быть что-то ты приятное получаешь, но то переживание, оно не сравнится с тем, когда ты с Богом находишься. Та радость, которую ты можешь получить, условно, там, просидев там 3 часа в Инстаграме, да, ты можешь какие-то интересные видео там увидеть, но они не сравнятся с тем, что ты переживаешь в молитве, в Божьем присутствии. И более того, друзья, мы начинаем понимать, что греховные удовольствия, они вообще-то не такие хорошие, они не настолько удовлетворяют человека. И когда человек, он находится регулярно в Божьем присутствии, его, ну, знаете, есть понятие такое, не скажешь, зависимость вырабатывается, но у него вырабатывается здоровая тяга. И когда что-то происходит в жизни человека, когда он, это присутствие теряется или ощущение этого присутствия, может быть, он ослабевает, может быть, он в грех впадает, что-то внутри у него начинает происходить. Ты начинаешь ощущать дискомфорт. Ты понимаешь, что-то произошло, что твоя связь с Богом, она отдалилась, и тебе дискомфортно от этого. Ты привык к тому, что тебе хорошо, ты привык к тому, что Господь посылает свой мир, Господь посылает свою радость, но в грехе такого нету. Друзья, человек, который вкусил, как хорошо быть с Богом, он не застрахован от того, чтобы ошибиться, он не застрахован от того, чтобы согрешить, но зная Бога, друзья, даже находясь во грехе, он будет стремиться всеми силами выйти оттуда. Он будет стремиться к тому, чтобы покаяться, он будет стремиться к тому, чтобы там где-то сокрушаться, где-то каяться, где-то просить у Бога милости, как Давид. Он в 50-м псалме одной из фраз, которую он говорит, «Духа Святого не от меня, Духа Своего не отними от меня». Он вспомнил, он вкусил, как было хорошо в Божьем присутствии. И вот пошло что-то не так, он согрешил там с Версави, но вот в своей молитве он просит, «Духа Своего не отними от меня». Он не просто говорит, «Господи, там не наказывай меня». В другом месте он говорит, «Возврати мне радость спасения свое». Друзья, человек, который переживает Бога, который находится вблизи к Ним, ему не нужно будет объяснять, давай ты не будешь грешить, или ты поступил неправильно, он будет само свидетельство Бога внутри него, Духа Божьего, оно будет его тянуть, давай ты будешь исправляться, давай ты будешь меняться, и он будет с этим соглашаться. Следующее, друзья, что мы видим, как влияет Божье присутствие, как оно повлияло на Петра, Петр, у него появилось желание продлить это действие. Ему хочется, чтобы это Божье присутствие или действие Божьей благодати, оно продолжилось, и он определенные там предложения вносит. И это, друзья, очень интересный момент, что человек, который переживает Бога, ему хочется дальше переживать Бога. Это значит, что его поиск Бога, он не оканчивается, знаете, просто определенным там отрезком времени, условно, человек побыл на одном служении в неделю, и ему все, достаточно. Мне Бога вот достаточно. Он почитал одну главу в неделю. В целом, я свой вот такой минимум, который я себе определил, вот я сделал, больше мне вот Библию там читать не нужно. Друзья, человек, который вкушает Бога, его не нужно убеждать, слушай, мало тебе одного богослужения в неделю. Он понимает, у него у самого есть желание продлить или найти какую-то возможность побыть в присутствии Господа. И когда, друзья, мы видим христиане, ну, мы, к сожалению, должны признать, у нас есть определенная часть христиан, чье христианство или чей образ жизни, он сводится к одному служению в неделю, которые, возможно, дома не молятся или молятся там только, когда там перед пищей, потому что боятся отравиться, когда в машину садятся, потому что разбиться боятся. И больше как бы им их поиск Бога их устраивает. Друзья, что мы можем сказать? Такой человек, он Бога либо не пережил, либо давно уже не переживал. Потому что мы видим, Петр, он побыл, но мы можем сказать, вот на одном из самых лучших богослужений, которые были в то время. Но он не сказал, ну все, достаточно. Хватит, там, вечером можно дома остаться. Но он, у него есть желание, Господи, давай мы что-то сделаем, чтобы продлить, нам здесь так хорошо. Друзья, человек, который вкусил Господа, который побыл в Божьем присутствии, который на самом деле не просто, знаете, имитирует, потому что можно же очень легко имитировать духовность. Там, в нужный момент ты глаза закрыл, руки поднял, там, помолился громко, когда надо, там, слова правильные сказал. Это можно все делать, но, друзья, такого человека поиск Бога, он будет очень сильно минимальный, он будет заканчиваться тогда, когда внимание уходит с его персоны. Там он попел на сцене, сел на лавочку, никто его не видит, там телефон сразу достал, там и все свои вопросы решает или разговаривает с кем-то. Хотя это Господь-то касался вроде бы. Но, друзья, человек, которого действительно Господь касается, ему будет недостаточно просто одной молитвы. Ему будет недостаточно просто одного богослужения. У него внутри будет желание, Господи, я хочу еще Тебя переживать. Его поиск Бога будет сводиться к тому, что ему не просто, недостаточно будет просто попросить за нужды. Он в молитве будет стремиться к тому, чтобы Бога пережить. Пускай это, может быть, даже не сильно ярко будет, там небо не будет разверзаться, но ему будет очень сильно важно в своей повседневной молитве переживать Господа. Следующее, друзья, что мы видим? Мы видим, что апостол Петр вот в своем желании продлить Божие действие, у него появляется желание что-то делать для Господа. Он сразу же ему предлагает инициативу. Господи, давай мы вот это сделаем. Почему? Ради того, чтобы вот твое присутствие, оно продлилось. Друзья, человек, который находится в Божьем присутствии, это присутствие приводит или производит в него желание служить Богу. Или что-то делать для Господа. Человек, который регулярно переживает Господа, человек, который находится в его присутствии, знает его, это не будет пассивный христианин. Это не будет человек, который ему достаточно, вот христианство, которое заключается только в том, что он пришел, посидел на стуле, закончилось богослужение, и он ушел. Но внутри него происходит желание, инициативу Дух Святой дает. Как-то проявить себя, как-то направить свою жизнь, чтобы что-то сделать для славы Божией. Потому что, заметьте, вот здесь же никто Петру не давал указания. Петр, давай там шалаши там сделаешь, там, посмотри там с братьями, там веток каких насобирай. Иисус вообще его за язык не тянул, но у него самого проявляется желание. Господи, давай мы что-то сделаем. Давай мы эти шалаши сделаем. Откуда появилось это желание? Никто его не вдохновлял, не говорил. Но Дух Святой в нем это производит. Друзья, человек, который знает Господа, который переживает Божию славу, он будет понимать, что его христианство, знаете, такое пассивное, его не устраивает. Человек, который ничего не делает для Господа, и он при этом знает Бога, он будет испытывать дискомфорт. Он будет испытывать дискомфорт, когда у него нет возможности послужить Господу. И он будет искать эту возможность. Человек, который Бога не переживает или не переживает по-настоящему, у него всегда будут отговорки. Почему он то не может делать, он там слишком устал, там все неправильно, или многие-многие отговорки он будет находить. Но человек, который знает Господа внутри, он не будет оставаться равнодушным к своему образу жизни. И более того, мы видим даже вот цель деятельности Петра или его желание, инициатива, оно было на то, чтобы продлить действие Божие, на то, чтобы дальше видеть действие Божьей благодати. Мы видим, что служение такого человека, который знает Бога, оно будет направлено на то, чтобы умножить Божие действия в народе Божьем. Не просто человек хочет петь, потому что ему нравится петь, ему нравится, как его все видят, как его хвалят голос, а он хочет через это Божью славу умножить. Он хочет так послужить Господу, чтобы люди, послушав, они сказали: «Велик Господь». Друзья, это очень важная мысль или очень важный мотив, который, к сожалению, некоторые верующие упускают иногда. Они не против служить, они не против очень много служить. Но их служение, ну, может быть, направлено на собственное «я», на удовлетворение каких-то интересов, на удовлетворение, вот мне нравится музыка, я поэтому занимаюсь музыкой ради того, что удовлетворение своих музыкальных каких-то вкусов, реализация своего творческого потенциала. Я проповедую, потому что я люблю говорить. Я люблю, когда меня слушают, кому-то нравится внимание, кому-то нравится там, в воскресной школе служить, заниматься, потому что можно в общее служение пропустить в это время, или разные совсем причины можно понаходить. Кому-то там нравится, возможно, там медиаслужение, потому что в это время там можно в телефоне чуть посидеть, чтобы там общаться где-то с кем-то. Ну, я не знаю, кто какие мотивы может преследовать. Но, друзья, человек, который на самом деле исполнен Духа Божьего, все, что он делает, он преследует с одной целью. Он хочет, чтобы Божья слава, она умножилась посредством его служения. Друзья, человек, который вкусил Господа, он будет хотеть, он будет прилагать старания, чтобы Божью славу умножить вокруг. Следующее, что мы видим, что, по сути, предлагает апостол Петр. Апостол Петр, он предлагает, давай мы сделаем, кущи здесь написано по-другому, это шалаши. Интересно, друзья, по сути, что он предлагает? Он не предлагает, ну, давай мы здесь организуем хорошее богослужение, давай мы здесь соберем там хорошую группу прославления, давай мы здесь вот съездные служения будем делать. Он просто предлагает потрудиться своими руками. И это интересный момент, друзья, как человек, который исполнен Духа Божьего, он не боится грязной работы. Мы иногда воспринимаем служение как, ну, часто вот то, что здесь вот происходит. Кто начинает богослужение, там, кто проповедует, кто поет, кто выходит стих рассказать, посвидетельствовать. Мы вот это все воспринимаем. Но, друзья, в служении Господу есть очень много моментов, не из самых заметных, иногда не самых почитаемых с человеческой точки зрения, но которые не менее ценны. И человек, который на самом деле исполнен Духа Божьего, он не будет этого бояться. Человек, который, знаете, служит просто ради себя, ради собственного «я», он будет вот попроповедовать, там съездить в другую церковь, он готов. Там, особенно если церковь большая. Там, там бабушку посетить там, с хлебопреломлением, там, или просто там, завести там, и продукты там из магазина послужить, ну, никто же это особенно не заметит. Зачем? Подвозить кого-то, ну, никто же на это не обратит внимания, тем более, что это же не пастора подвозить, то что это бабушка, какой у нее круг общения, ничего же она про меня никому не расскажет такого. Но, друзья, человек, который исполнен Духа Божьего, он не будет стесняться этих моментов. Или он не будет даже, знаете, видеть в чем какую-то проблему. Хотя апостол Петр, он мог бы, знаете, в моменте, в Божьем, вот там вот находясь, он мог, так, Господи, давай я сейчас напрягу Иакова и Иоанна, чтобы они там сделали, там, по команду сорганизую процесс. Нет, он не боится сам делать. Хотя, возможно, где-то до этого мы там читаем, они там рассуждают, кто там из них больше, после они об этом рассуждают. Но в Божьем присутствии, друзья, все это, ну, какая разница, кто больше? Господи, я хочу для Тебя что-то сделать. Поэтому, друзья, если мы на самом деле знаем Господа, если мы на самом деле переживаем, нам не будет проблем послужить где-то на сцене, нам не будет проблем послужить там, где нас никто не видит. И, друзья, иногда так, или я более того скажу, многие вещи, которые делаются в тайне, они иногда оказываются гораздо более полезны или более ценны для Царства Божия, чем то, что происходит на сцене. Или более того, человек, который служит только на сцене, что христианство или служение Богу, оно только вот на сцене находится, ну, сложно сказать, чтобы человек такой на самом деле был полезен. Потому что мы читаем в 7 главе Евангелия от Матфея, Иисус будет говорить там, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Он говорит, Господи, так мы же там пророчествовали, чудеса творили, бесов изгоняли. Он сказал, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Друзья, можно много чего сделать очень публичного, но при этом остаться неугодным Богу. Но человек, который знает Господа, который исполнен Духа Божьего,
он будет стремиться к тому, чтобы Богу угодить. И неважно, что Бог хочет делать, публично или не публично. Следующий момент, друзья, который мы видим. Апостол Петр, он для кого хотел сделать шалаши? Он говорит, давай мы сделаем кучу одну тебе, одну Илью и одну Моисею. И вопрос, а вы где будете? Ребят, вот это интересный момент, друзья, что человек, который находится в Божьем присутствии, который переживает Господа, он прежде всего заботится о других или живет интересами своих ближних. Но вы видели людей, верующих, которые явно заботятся только о себе? Я думаю, вы видели. Людей, которые готовы там всю церковь поднять на уши, потому что там им песня не понравилась, или какие-то вещи в церкви, там какая-нибудь сестра, там, не дай бог, там косынку забыла одеть, там, и все, там готовы там ее разорвать. Или, может быть, не нравится там, как пастор проповедует, как служители проповедуют, и все, что это за церковь, начинает рассказывать, какая это плохая церковь, и все крутится вокруг него. Служение должно быть такое, чтобы ему нравилось. Молитвы должны быть такие, чтобы ему нравились. Либо не слишком громкие, либо не слишком тихие. Музыка должна в церкви быть такая, чтобы ему нравилась. И он думает, говорит, в церкви нету любви. Почему нету? Ну, никто не спрашивает, как у меня дела. Никто мне не позвонит. Что это за служители такие? Друзья, человек, который исполнен Духа Божьего, конечно, мы должны служить друг другу. Мы должны, и это проблема, когда действительно у человека есть нужда, и кто-то не замечает про него. Но, друзья, человек, который исполнен Духа Божьего, он будет не думать не столько о себе, а в первую очередь о том, как ему другим послужить. Его будет беспокоить не столько, что ему плохо, а его будет беспокоить вопрос, что кому-то рядом с ним плохо. И он будет думать, как я могу этому помочь этому человеку. И его служение, он будет нести характер не просто, чтобы самореализоваться, а он будет делать так, чтобы его служение, оно помогло другим. Он не будет просто говорить ту же проповедь, чтобы, знаете, там молнии кидать со сцены, там, что все тут последние грешники, окаянные, но будет стремиться переживать, чтобы сказать то слово, которое поможет человеку. Который поможет человеку выбраться из греха, из проблемы, который наставит его на правильный путь. Друзья, когда мы переживаем Господа, наше служение, наша вся христианская деятельность, она получает правильный вектор. Ты думаешь не в рамках своего собственного эгоизма. Ты думаешь в рамках того, чтобы быть благословением для других. Такой бы образ мышления был у апостола Петра. Следующее, друзья, что мы видим? Мы видим, что после этого в 6 стихе, точнее в 5 стихе, Господь начал говорить к ученикам. И Господь, голос Божий, до этого они, возможно, там не переживали, не были там в каких-то там пророческом уделе, там откровения какие-то получали. Но тут, друзья, находясь в Божьем присутствии, Господь начал к ним говорить. Друзья, когда мы находимся в Божьем присутствии, Господь начинает к нам говорить. Хотя нам иногда кажется, что мы воспринимаем это так, что Господь говорит, значит, там пророческое слово должно там через меня пойти. Это не всегда, друзья, может быть настолько явно. Но ты понимаешь, Господь имеет с тобой общение. И о чем здесь говорит Господь ему говорил? Он сказал, сей сын мой возлюбленный, которому мое благоволение. Второе, его слушайте. Он говорил в двух сферах. Он открывал им природу Иисуса, природу Бога, и он давал им указания, как им исполнить его волю. То есть он рассказывает, это есть сын мой возлюбленный. То есть он рассказывает, кто такой Иисус, природу Бога. И мы не знаем до конца, что они думали об Иисусе. По крайней мере, мы знаем, что Петр верил, что он есть сын Бога живого. Но мы не знаем, что думали на тот момент еще Иаков с Иоанном. Но он открывает, вот тот, кто перед вами, что бы вы о нем ни думали, пророк он, не пророк, это сын мой возлюбленный. Друзья, в Божьем присутствии Господь нам сам себя открывает. Мы познаем Бога, такой, какой он есть. И следующее, друзья, он дает ему повеление, слушайте его. Когда мы находимся в Божьем присутствии, Господь нас побуждает что-то делать. Он открывает нам свою волю. Знаете, есть христиане, которые, ну так, знаете, в народе называют космонавтами. Когда они вроде бы очень духовные. Они тебе постоянно про какие-то откровения будут рассказывать, но, знаете, все это откровение относят, ну, такой какой-то непонятно созерцательный медитативный характер. Человек как будто где-то там в нирвану попал, такую христианскую. И вот там хорошо, он там с ангелами там кофе попил, там с Иисусом там почилил, рилсы полистал. И все, вот такое вот, вот Господь всегда с ним. Он ему говорит, какие носки там одеть, там, куда там сегодня сходить кофе попить, там. Он даже иногда вот, вот рассуждение, там, идти мне сегодня в церковь и не идти, он там вот рассуждает там вместе с Иисусом. Но, друзья, человек, который по-настоящему переживает Бога, его христианство не будет таким космическим. Господь конкретные вещи будет говорить человеку. Он будет открывать человеку, каков Господь на самом деле, и он будет открывать свою волю. Человек будет эффективен в исполнении воли Божией. Я более того скажу, друзья, если человек в конечном счете, он не исполняет волю Божию, или он не стремится познавать волю Божию, или познавая волю Божию, он не стремится исполнять, все эти переживания Бога, они будут очень малоэффективны. Христиане, знаете, иногда они готовы на большое количество молитв ходить, на каких-то съездных быть. Знаете, это почему-то какой-то, никоим образом никак не влияет на их жизнь. Потому что все их христианство, оно относится только о том, что они вот там где-то что-то переживают, что-то слышат, но на служении их там не увидишь, там в служении самом их не увидишь Богу. Они не стремятся к тому, чтобы внутренне изменяться, они не стремятся к тому, чтобы о других думать. Но, друзья, человек, который на самом деле нас переживает Господа, что-то внутри его жизни будет меняться. Что-то в его хождении перед Господом будет меняться. Друзья, какие выводы мы можем сделать для себя лично? Вот все, что мы, о чем мы рассуждали. Как вы думаете, можно ли было бы это сделать, ну, условно, вот, чтобы человеку стало хорошо? И мы человека там хорошо покормим, мы человека там заведем, там в кино сводим, на прогулку какую-нибудь там, видео смешное покажем. Ему, возможно, станет хорошо. Но станет ли ему настолько хорошо, как в Божьем присутствии? Я думаю, не станет. Когда человек не хочет искать Господа, ему достаточно одного воскресного служения. И мы убеждаем, брат, ну давай ты, пожалуйста, вот будешь там чаще Бога искать, давай ты будешь еще ему служить. Будет ли наше действие, наше воздействие такое убедительное, как то, когда человека коснулся Господь, и у него внутри появилось желание служить Богу? У него внутри появилось желание больше искать Господа, что-то ему для него делать? Я думаю, что такого эффекта мы не сможем сделать. Мы можем, друзья, отсюда взять следующую мысль, что Божье присутствие часто может сделать гораздо больше, чем способно сделать наши собственные усилия. Мы можем постараться, чтобы сделать так, чтобы человеку стало хорошо, там, поговорить с ним, выслушать, вкусно угостить. Но, друзья, все это будет иметь такой очень временный, эфемерный эффект. Но нахождение в Божьем присутствии, оно способно убрать тоску, способно убрать депрессию, способно убрать уныние, то, что не решается простыми человеческими методами. Когда человек входит в Божье присутствие, друзья, он зажигается гораздо ярче служить Господу, чем просто, когда ты человека похвалил, сказал, ой, какой ты хороший, талантливый музыкант, давай ты еще будешь Богу служить. Но когда человек входит в Божье присутствие, вот Дух Божий в нем производит желание, Господь, я для Твоей славы хочу прожить жизнь. Я для Твоей славы хочу, чтобы вся моя жизнь, она прошла, и мое служение, чтобы оно было таковое. Когда ты, у тебя есть вопросы какие-то, переживания, и ты в Божьем присутствии ответы получаешь. Эти ответы, они гораздо более удовлетворительны, чем просто мудрость человеческая. Друзья, Божье присутствие, оно способно сделать гораздо больше. Хотя это не отменяет всех наших усилий, других моментов, нашей собственной дисциплины, много-много нашей христианской практики. Но, друзья, момент наличия переживания Бога, он очень важен в жизни христианина. Если мы видим, что Божье присутствие, оно способно сделать гораздо больше, чем обычные человеческие воздействия, мы отсюда к следующему выводу приходим, что церковь, она должна регулярно переживать Бога. Вы согласны с этим? То есть, значит, церковь, которая, где проходят, возможно, какие-то сухие богослужения, где не стоит вопрос иногда исполнения Духом Святым, где достаточно того факта, что мы собрались, в воскресенье там галочку себя поставили там и пошли дальше по своим домам. Друзья, с такой церковью что-то не так. Но церковь здоровая или здоровое христианство, это христианство, когда человек, он регулярно переживает Бога. Это могут быть более яркие моменты, это могут быть менее яркие моменты, но это переживание Бога, оно присутствует. Более того, друзья, когда мы посмотрим, ну, будем честны, и среди нас, к сожалению, есть люди, которых очень, очень сложно на их жизнь повлиять. Очень сложно сказать, брат, сестра, давай ты будешь не о себе думать, там, о своих близких, там, о своих детях, о муже своем, там, или брат, что ты там, жену все время там, чехвостишь, что она не такая, давай ты больше позаботишься о том, что тебе мужем хорошим быть. Или тягать там, людей, давай вы будете Богу служить. Мы понимаем, друзья, нам нужно проявление Божьего присутствия в нашем общении. Значит, у меня должно быть желание, у меня должно быть стремление. Я должен переживать за то, чтобы Божье присутствие, оно постоянно и регулярно было в моей церкви. Я должен быть, друзья, в этом заинтересован. Мы иногда списываем эти определенные моменты, думаем, ну, там, богослужение было слабенькое. Там, ну, вот там те, кто спереди сидят, вот они там недоработали, возможно, там, братья-проповедники, там, что-то не договорили там или плохо подготовились. Ну, группа там опять, как обычно. Но, братья и сестры, какая моя личная заинтересованность? Насколько я переживаю? Господи, посети сегодня Твой народ. Знаете, друзья, там на том месте, на горе Преображения, там предварительно никто никакую песню не спел. Никто никакую проповедь не сказал. Никто даже, наверное, не оделся, как на богослужение. Но просто в определенный момент Господь посетил. Друзья, что я со своей стороны должен сделать? Мы знаем, принцип есть. Дух дышит там, где он хочет. Значит, что, какое должно быть мое христианство? Мое христианство, оно должно быть таким, чтобы Господь захотел дунуть своего духа в меня или на меня. Значит, я должен расположить своим стремлением, своим исканием. Я не могу это вызвать. Но я могу со своей стороны что-то сделать, чтобы Иисус, смотря на меня, Он захотел наполнить Духом Своим Святым меня. Если я действительно в этом расположен, если я действительно хочу этого, хочу видеть в своей жизни, в своем христианстве, то, друзья, я буду переживать, я буду стремиться делать так, чтобы Господь наполнял меня. Друзья, следующий, последний момент. Моменты Божьего посещения, они, скажем так, с одной стороны, мы должны быть расположены или должны делать все усилия, чтобы Господь захотел это сделать. Но, друзья, в конечном счете Бог решает, когда посетить, когда наполнить. Вот как вы думаете, если вот тот момент Иисус Христос, Он говорит ученикам, там, пошли на гору, и скажут, о, Господи, извини, не можем там, устали очень сильно. Как, я думаю, эта глава 17, она была бы немножко пустее. Потому что они пропустили бы такое сильное, мощное посещение. Но, друзья, есть моменты, когда вот Господь вот решает посетить свой народ. Это и от Него исходит инициатива. Что я могу только со своей стороны сделать? Я могу не проигнорировать возможность, который Бог дает, Бог зовет, сходить на богослужение, побыть в каком-то служении, помолиться, лишний раз Библию почитать. Может быть, этот момент может для твоей жизни быть моментом важного Божьего посещения, который окажет особенное влияние на жизнь твою. Как он оказал на жизнь учеников, у нас нету сегодня, к сожалению, времени дальше об этом рассуждать, как это повлияло, но это повлияло на их жизнь. Друзья, когда мы читаем это, вот подходя к концу, читая о том, насколько Божье присутствие оно может повлиять на жизнь человека, мы все соглашаемся в том, как, насколько хорошо переживать Господа. Одно у нас должно быть желание. Господи, пусть Твое присутствие будет побольше в нашем общении. Пусть наше христианство оно не будет сухим. чтобы мне просто там рационально тебя понимать. Я пришел, поставил там галочку. Все мое христианство заключается в том, что я заповеди определенно выполняю перед тобой. Я ничего плохого не делаю, но я понимаю, есть что-то больше. Мои взаимоотношения с Господом, они могут иметь гораздо больше характер. И я хочу, чтобы это было в моей жизни. Я хочу, чтобы это посещение Божие, оно было в моей семье. Я хочу, чтобы Господь посещал, касался моих детей. Я буду переживать за это. Буду переживать, чтобы мои дети с раннего возраста не крещение Духом Святым получали. Я буду переживать за то, чтобы Господь Церковь Божию посещал. Я не просто буду просить Господа молиться, вот, Боже, благослови это собрание, потому что принято так молиться. Но я буду прилагать сердце. Господь, посети мое богослужение. Посети сегодня народ твой своим присутствием. Друзья, и когда мы в нашей церкви, в нашем собрании будем регулярно переживать Господа, мы увидим, я более того скажу, гораздо больше увидим тех изменений, которые Господь может совершить. И то, что сейчас для нас кажется, может быть, каким-то запустением, что для кого-то где-то там кто-то ослабел духовно, не ищет Господа, и ты смотришь на эти богослужения, ты прекрасно понимаешь, где тот брат или та сестра сейчас находится. Друзья, Господь коснется, и эти люди сами прибегут. Давайте мы будем теми, кто будем переживать, кто будем, как апостол Петр, говорить: Господи, что, вот что мы можем сделать, чтобы это Божье присутствие продлить? Давайте мы будем этого хотеть. И я скажу, мы обязательно это увидим. Давайте мы будем об этом еще молиться. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе, Боже, за это время, которое сегодня Ты даешь, Господи, что мы можем быть в Доме Твоем, Господи, Боже, мы можем вспоминать эти события, преображения. Я очень прошу, благослови, чтобы сегодня, Боже, видя, осознавая, Господи, Господи, как это повлияло на Твоих учеников, Боже, что они видели, Господи, что поменялось в их сердце, даруй нам понимать, что это не просто история, даруй нам видеть, что это реальность, Господи, нашего христианства, реальное взаимоотношение с Тобой, насколько можно быть вблизи с Тобой, насколько может поменяться человек, когда Ты приходишь, когда Твое присутствие наполняет, Господи, как оно может менять, как оно может менять наше настроение, как оно может менять наши цели в жизни, наши отношения к другим людям, и мы сегодня говорим: Боже, посещай Твой народ, Господи, пусть присутствие Твое, Боже, оно будет явно, Господи, Боже, не просто какая-то форма, не имитация, Господи, не подделка, Господи, но Твое настоящее, великое, Господи, могущественное, Божие присутствие, Боже, пусть нам будет недостаточно, Господи, сухих общений, сухих молитв, Господи, сухого христианства, когда мы давно уже не исполняемся Духом Святым, но еще прошу, благослови, возбуждай нас жажду, возбуждай нас ревность, к тому, чтобы искать Тебя, к тому, чтобы сходить на эти горы, Господи, и в моменты, когда Ты приводишь нас на эту гору, нам не отказываться, но нам идти, Господи, Боже, как чего бы нам этого не стоило, Боже, нам искать Тебя, Боже, нам стремиться, Господи, Боже, чтобы Ты был там, где хочешь нас видеть Ты, Отец Небесный, я очень прошу, благослови, Господи Боже, чтобы нам сторониться какой-то фальшивки или подделки, Господи Боже, или останавливаться в начале, Господи, пути, когда люди просто созерцают эмоции какие-то. Но мы просим, чтобы воздействие Духа Твоего Святого, оно имело совершенный характер, чтобы оно побуждало нас служить Тебе, чтобы оно побуждало нас заботиться о ближних, чтобы оно, Господи, побуждало нас, Господи, браться за всякую работу, Господи, чтобы голос Твой, откровение Твое, оно звучало в народе Твоем, Господи Боже, и в наших жизнях, Господи Боже, где мы четко и ясно понимали волю Твою о нас, Господи. Я прошу, благослови, Боже, меняй нас, преображай, Господи Боже, делай, Господи, из нас церковь Твою, Господи Боже, которая знает, что такое, Господи Боже, переживать Тебя не просто по каким-то свидетельствам, не просто по отдельным личностям, которые в уделе Твоем находятся, но чтобы вся церковь Твоя, Господь, были в Твоем уделе, Господи, чтобы вся церковь Твоя, она была исполнена Духа Святого и переживала Тебя, знала, что это такое, Господи, на личном опыте, Отец Небесный. Я прошу, благослови, Боже, соделай, Господи Боже, преображай. Преображай нас, меняй, Господи. Пусть, Господи, внутри нас, Господи Боже, это будет, Господи Боже. И мы увидим еще это славное, чудное преображение в церкви, Господи Боже, наши ближние, Господи, там, где, возможно, давно, Господи, не было этого преображения, Господи, где, возможно, стагнация, Господи, где-то в семье, Господи, в каких-то отдельных служениях, Господи, в чьей-то личной жизни, Отец Небесный, в вопросах святости, Отец Небесный, я прошу, пусть придет Твое преображение, пусть Твое изменение, оно совершится, Господи Боже, и Дух Твой Святой, Господи, он коснется сердец, Господи, каждого, Отец Небесный, кто давно ослабел, Господь, и мы увидим еще великое и чудное, Господь, что Ты есть, Господь, живой, и Ты посреди народа Своего, Отец Небесный, я прошу, благослови Тебе, Господи, пусть будет все слава, хвала, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.